Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Декабрьская повестка Госдумы не отвечает потребностям страны, считают депутаты фракции КПРФ. До конца года Нижняя палата парламента собирается рассмотреть много законопроектов, но документов, которые направлены на восстановление социальной справедливости, среди них мало. При этом действительно важные предложения упорно блокирует парламентское большинство. Депутат Николай Коломейцев отметил, что речь прежде всего о разработанных коммунистами законах, о детях войны, о прогрессивной шкале налогообложения и о национализации. Последний документ Госдумы систематически отклоняет. Между тем, мировой опыт показывает, именно с помощью национализации можно поднять конкурентоспособность экономики.
Странное дело, в Америке есть конституция, есть закон о национализации для того, чтобы реанимировать и сделать конкурентоспособной промышленность. В 2008 году были национализированы фонд General Motors, влиты триллионы, восстановлена конкурентоспособность и запущены на рынок. В Европе, и во Франции, и в Германии, опять же, в Великобритании есть, а у нас боятся слова национализация.
Зато в России идет приватизация, причем в самой грубой форме, отметил Николай Коломейцев. Процесс колонизации страны вошел в завершающую стадию.
Если посмотрите на примере Дерипаски и еще 11 отраслей, у государства не осталось ни одной акции, ни в горнорудной, ни в угледобывающей, ни в никелевой, ни в медной, 100 ПАО крупнейших. Все имеют хвосты в офшорных юрисдикциях. Все до одного.
Депутаты фракции КПРФ заявили, что продолжат бороться за принятие важнейших для страны законопроектов. Совет Федерации предложил правительству создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей. Представители профессионального сообщества эту идею поддержали. Отметим, что сейчас в России нет единых подходов к оплате труда учителей. Поэтому за одинаковую работу в разных регионах они получают разные деньги.
Госдума приняла законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда. С 1 января будущего года он составит 12 130 рублей. С учетом коэффициентов и процентных надбавок МРОТ вырастет на сумму 850 рублей. Повышение коснется более 3 миллионов человек. В МВД России выступили против возможности понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км в час. Владимир Колокольцев заявил, что министерство выступает за увеличение разрешенных скоростей на автомагистралях. В Саратовской области прошли первые в новом периоде обучения командирские полеты летчиков дальней авиации ВКС России. В них задействован только руководящий состав авиационного объединения. Пилоты отработали взлеты, посадки и пилотирование на малых высотах.
Из 28 миллионов случаев госпитализации 2-3 миллиона в год могут сопровождаться неточными диагнозами и другими промахами врачей. Об этом рассказал руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко. Одной из наиболее распространенных причин нанесения вреда пациентам является неточная или несвоевременная постановка диагноза, заявил он. Как сообщил главный онколог Минздрава Московской области, не во всех регионах онкологическим пациентам предоставляют противоопухолевую терапию в полном объеме. В Чукотском автономном округе ее не получает никто. В Карелии 3,5%, в Амурской 4,5%. Также не все территории развивают альтернативу стационарному лечению онкологических заболеваний. В 2016-2017 годах следственные органы возбудили 143 уголовных дела после вреда, причиненного пациенту или гибели людей. Чаще всего причиной трагедии была ненадлежащая диагностика и лечение. Фигурантами дел, как правило, становятся врачи-хирурги. Общее состояние первичной сети медучреждений в ряде регионов удручающее. Здесь надо что-то делать, наконец-то заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время общения с журналистами российских телеканалов. Это было целое шоу, на котором заранее подготовленные журналисты задавали заранее подготовленные вопросы. Нужно же как-то раскручивать Медведева перед предстоящими в 2024 году президентскими выборами. Поговаривают, что именно он должен сменить на этом посту Владимира Путина. Но это, конечно, затея властей. Мы должны придумать другое решение. Медведев рассказал, что он и Путин обсуждали тему оказания услуг первичного здравоохранения с жителями в небольших населенных пунктах и позже делились между собой впечатлениями. Премьер-министр подчеркнул различия между столицей и регионами. В Москве это плюс-минус прилично. Но достаточно километров 100 отъехать, и уже совсем другая история. Здания замызганные, грязные. Я почти каждый день в своих социальных сетях получаю фотографии, как сюда можно ходить. По словам министра, в правительстве решили дополнить медицинский проект улучшением первичной помощи, потому что именно в поликлинику или ФАП приходят практически все люди. Медведев призвал вложить в первичную медпомощь деньги. Нужно строить новые здания или проводить капитальный ремонт существующих, потому что в сарае невозможно лечить людей, подчеркнул он. Однако реформа только началась, деньги еще не выделены, но уже готовится целая серия суперпроектов для их растаскивания по чиновничьим и олигархическим карманам. Законопроект о ликвидации унитарных предприятий в случае его принятия может нанести большой вред стране, заявил журналистам первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев, фракция КПРФ. Эти предприятия в основном работают на государство, на народ, но кому-то это не очень хочется. Вместо того, чтобы заняться национализацией капиталистических предприятий, вернуть их рабочим, вернуть их народу, правительство собирается приватизировать все, что еще осталось государственным в стране. По мнению Николая Арефьева, процедура нужна для того, чтобы приватизировать остатки советской собственности, которая еще дышит, которая работает на государство и народ. Надо у народа это отобрать. И пусть он бедный мыкается на минимальной зарплате и платит огромные деньги за услуги, которые будут уже не государственными, а станут чисто коммерческими, закончил он. Результаты работы правительства Медведева таковы, что 92% населения страны хотят сбежать из нынешней России в Советский Союз, хотя там были недостатки и еще не было интернета. Люди мечтают попасть туда, потому что капиталистическая система, созданная политикой правительства, их совершенно не устраивает. Такое заявление сделал заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в связи с недавней пресс-конференцией правительства. На пресс-конференции Медведева представительница общественного российского телевидения рассказала, что в ходе недавнего телеопроса 92% зрителей ответили, что хотели бы жить в СССР. Причем дважды, отметила журналистка, вопрос задавали и в утреннем, и в вечернем эфире. Главными причинами, по которым люди хотели бы жить в СССР, были названы уверенность в будущем, бесплатная медицина и отсутствие резкого социального неравенства. Юрий Афонин отметил, что в ответ Дмитрий Медведев начал рассказывать старые антисоветские сказки, что, дескать, практически вообще ничего не было в магазинах, медицина была бесплатная, но так себе, якобы ему на медосмотре в школе только измеряли рост и вес. Даже не буду спорить с премьером по этому частному вопросу. Всем, кто имел представление о советском здравоохранении, прекрасно известно, что в СССР существовала великолепная, до сих пор никем не превзойденная система раннего выявления и профилактики заболеваний, в том числе среди детей и школьников, сказал зампред ЦК КПРФ. При этом он отметил, что данные телеопроса стали приговором для всей деятельности российского правительства и президента. Результаты его работы таковы, что 92% населения страны просто ненавидят эту власть. С 2013 по 2018 годы рост экономики России, по официальным данным, составил всего 1.5% за целую пятилетку. За эти же 5 лет экономика социалистического Китая выросла на 39%, социалистического Вьетнама на 37%. Чиновники говорят нам, что российская экономика не растет из-за падения мировых цен на нефть. Да, при капитализме Россия очень стала сильно зависеть от доходов от экспорта сырья. Но почему-то за те же 5 лет экономика Саудовской Аравии выросла на 11%, Катара на 14%, Объединенных Арабских Эмиратов на 16%, отметил Юрий Афонин. В этом году премьер обещал примерно 1% экономического роста, продолжил он. Между тем, мировая экономика в целом растет примерно на 3% в год. Получается, что у нас нет никаких шансов выполнить задачу, записанную в новых нацпроектах. Юрий Афонин считает, что нынешнее правительство не может добиться сколько-нибудь заметного экономического роста и не способно обеспечить доходы россиян. Правительство не справляется со своей работой. Оно должно уступить место тем, кто сможет обеспечить развитие страны. Тем более, что, судя по телеопросам, народ уже не просит, а требует социализма.
Успехи губернатора Иркутской области Сергея Левченко – кость в горле для вестей в 22 часа и вестей недели. Это итоговые программы новостей канала «Россия», которые готовят Дмитрий Киселев и его команда. Понятно, что ничего личного, как сейчас принято говорить. Просто губернатор – коммунист. Вот и приходится ведущим канала рассказывать даже о рядовых авариях в поселках Иркутской области.
На улице минус 40, а в квартирах не больше плюс 10. Это условия, в которых сейчас находятся жители поселка Рудногорск в Иркутской области. Там объявлен режим ЧС из-за аварии на теплоцентрали.
Вообще-то температура в Рудногорске за последнюю неделю ни разу не опускалась ниже минус 20, но это, конечно, мелочи. Известия сообщают, по словам главы поселения, без тепла осталось около 3000 человек. Но это есть все население поселка, а авария затронула лишь часть домов. Очевидно, федеральные издания знают, о чем писать. Главный вопрос – почему наши ведущие СМИ так озаботились рядовой аварией в маленьком поселке, но не рассказали о том, как Таганрог, промышленный центр с населением 250 тысяч человек, осенью целую неделю жил без воды. Вот фрагмент нашего репортажа.
Ванная полная, бидоны 5-литровые, все, что могли, все запасли. Ну, надеюсь, протянем, как бы обещают до пятницы дать. Ну, у нас частенько выключают воду, поэтому мы готовы всегда. У нас про запас стоят баллоны 5-литровые.
Обратите внимание, частенько отключают воду. Это потому, что с 60-х годов прошлого века, то есть с момента строительства водозабора, трубы так ни разу и не поменяли. Каждый год просто латают дыры. Только за последние две недели крупные коммунальные аварии произошли также в Курске, Воронеже, Барнауле. Тысячи людей без воды и отопления. Разве это не тема для федерального эфира? Телеканалы продолжают искажать факты. Вот и в итоговом воскресном выпуске «Вестей недели» не обошлось без наветов и клеветы в адрес губернатора Иркутской области. Дмитрий Киселев почти 6 минут эфира посвятил истории о том, как региональные власти якобы не справляются с восстановлением области после летнего паводка.
У почти половины семей, утративших жилье, так и нет нового. А ведь это была главная задача федеральных и региональных властей.
На заседании комиссии по ликвидации последствий паводка 5 декабря Виталий Мутко заявил, что 98% пострадавших получили сертификаты на покупку жилья. А из оставшихся 2% корреспондент «Вестей» выбрал инвалида, который сам решил остаться на зиму в своем доме.
Зимовать мне придется все равно здесь, потому что сертификата еще у меня на руках его нету, а сертификат все равно еще не жилье.
На самом деле Анатолий Шадрин из села Евдокимово под Тулуном еще в августе получил сертификат, однако тут же написал отказ, чтобы через суд добиться увеличения метража утраченной площади. В пресс-службе губернатора Иркутской области нам сообщили, что суд удовлетворил иск. Авторы сюжета считают, что с жильцами ветхих домов, которые не пострадали от паводка, тоже поступили несправедливо. Ведь средства, запланированные на капремонт ветхого жилья в этом году, ушли на переселение пострадавших от наводнения. А жителям аварийных домов, конечно, важно рассказать о своих проблемах. Возможно, они решатся быстрее, если об этом расскажут на федеральном канале.
Однако иркутяне все чаще говорят об откровенном разгильдяйстве в регионе. Беды даже там, где не было паводка.
Вот все, такое рушащее. Тронул, и она все сыпется.
Не будем ломать.
Ну, ломать не надо, она сама упадет. Мы не ломаем, она все падает.
Логика корреспондента очевидна. Пусть люди тонут, но обещанный ранее плановый капитальный ремонт отложить нельзя. И не важно, что люди вообще остались без крыши над головой, а все ресурсы были брошены на ликвидацию последствий паводка.
По капремонту, конечно, здесь ситуация такая, что за этот период 175 свидетельств выдано, всего выдано 2258 свидетельств, 82%. на 716 миллионов.
Недавняя проверка Министерства строительства Российской Федерации показала, что деньги расходуются эффективно и по назначению, но федеральные каналы упорно игнорируют официальные данные.
Воронежские власти решили растянуть реформу городского транспорта более чем на год. Радикальных изменений с 1 января не будет. Чиновники пообещали сначала назначить новые маршруты и только потом отменять те, которые они задумали ликвидировать. К чему это приведет, поживем, увидим. А вот относительно трамваев, да, их обещают, но очень нескоро. Несмотря на то, что Московский институт генплана, разрабатывавший новую транспортную схему Воронежа, предупредил, что без трамваев город захлебнется в пробках. Воронежские власти заявляют, что восстановить трамвайное движение в городе можно не раньше, чем через 10 лет. При этом вкладываться, судя по всему, в развитие, точнее, восстановление трамвайного хозяйства в городе муниципалитет не намерен. Они надеются найти частного инвестора. В лучшем случае они надеются выкосагонить деньги у федерального бюджета.
В ходе усиливающихся атак на КПРФ с необоснованным преследованием столкнулся и наш товарищ, депутат Свердловской областной думы Николай Бондаренко. Несмотря на свой молодой возраст, он проявил себя смелым и стойким политическим борцом. Его принципиальные выступления и разоблачения, пользующиеся большой популярностью в интернете, вызывают изжогу региональных чиновников. Так, например, твердая позиция коммунистов против принятия областного бюджета вымирания вызвала бешенство у руководства Заксобрания. Его председатель Романов потребовал привлечь наших товарищей к уголовной ответственности за осквернение флага. Показательная расправа, очевидно, должна иметь эффект устрашения для коммунистов и патриотов по всей стране. Все эти беззакония – признак страха самой власти. Попытки же запугать нас обречены. Мы не дадим в обиду наших товарищей ни губернатора Иркутской области Левченко, ни народного депутата Бондаренко. Мы отстоим совхоз имени Ленина. Правда на нашей стороне.
Сбербанк России назвал самые популярные способы кражи денежных средств с карт, с которыми столкнулись его клиенты в уходящем году. Мошенники с целью кражи средств с карт часто звонят клиентам Сбербанка от имени службы безопасности кредитной организации, покупателя или брокера. Также злоумышленники устраивают онлайн-опросы якобы от имени банка, за прохождение которых обещают начислить денежное вознаграждение. Работники банка рекомендуют соблюдать осторожность и не верить обещаниям неизвестных лиц. Китай ввел ответные меры в отношении работающих в стране американских дипломатов. Теперь они будут обязаны оповещать МИД КНР о своих планах встретиться с местными чиновниками за 5 рабочих дней до предполагаемой даты. Ранее Госдепартамент США ввел визовые ограничения для китайских дипломатов.
Американский президент назвал отказ в выдаче виз США российской делегации в ООН искусственной проблемой и пообещал разобраться. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензи, который ранее провел переговоры с Трампом. Крупнейшая забастовка во Франции против пенсионной реформы закончилась ожесточенными столкновениями с полицией в крупных городах. Десятки протестующих задержаны. Профсоюзы предупредили, если правительство не пойдет на уступки, забастовку продлят до Рождества. Компания Ford объединилась с Макдональдсом, чтобы использовать размолотую кофейную шелуху в производстве автозапчастей. Ее будут смешивать с пластиком при высокой температуре. Из полученной смеси можно будет делать корпусы фар и элементы внутренней отделки машин. Жители Лондона критикуют и высмеивают в соцсетях главную рождественскую ель на Трафальгарской площади. Горожане считают, что 90-летнее дерево выглядит облезлым и безжизненным. По традиции, с середины прошлого века в центре Лондона ставят ель, привезенную из Норвегии.
Новости спорта.
Заслуженная победа. Команда КПРФ по мини-футболу победила в двух матчах 1/8 финала Кубка России. Первая игра против саратовского «Газпром-Трансгаза» закончилась со счетом 5-3 в пользу МФК КПРФ. Как отметили и сами спортсмены, и главный тренер, игра была непростая. Наши футболисты открыли счет только в конце первого тайма. Зато во втором матче 1-8 у противника не было ни одного шанса отыграться. Мини-футбольный клуб КПРФ победил с разгромным счетом 8-0.
Эмоции зашкаливают. Наши побеждают.
Матчи 1-8 финала Кубка России по мини-футболу – это праздник не только для любителей спорта, но и для всех саратовцев. Команды Суперлиги не играли в городе уже много лет.
Праздник мини-футбола, когда такие игроки известные, знаменитые, такая команда приезжает в наш город. Это для нашего города очень большое событие. Такого еще в Саратове, в современной истории не было, со времен наших известных команд.
По итогам двух матчей с командой «Газпром-Трансгаз» Саратов мини-футбольный клуб КПРФ вышел в следующую стадию Кубка России. Первая игра четвертьфинала пройдет 8 декабря. Соперником команды КПРФ будет «Норильский никель».
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 2, днем 2-4 градуса тепла. Мы передавали последние известия. В эфире радиожурнал «Земля и люди». По части сохранности урожая у нас очень большие проблемы, потому что после развала СССР была разрушена вся система его переработки в Крыму. Объяснил Федор Адамень, заместитель начальника управления Российской академии наук по взаимодействию с научными организациями Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Мы не можем реализовать все скоропортящиеся продукты или отправить их за пределы полуострова. Их надо перерабатывать. Раньше почти во всех колхозах и совхозах были консервные работы, теперь мы теряем около 30% урожая. По мнению Адаменя, в Крыму нужно развивать систему логистики, модернизировать камеры хранения, строить складские помещения, запустить производство тары, в которой продукция будет меньше повреждаться, а также расширить торговую сеть, чтобы товары были доступны как можно большему числу потребителей. В качестве одного из вариантов решения проблемы сохранения и продажи крымской сельхозпродукции профессор Адамень предложил возвращение советской практики создания районных заготовительных контор. По словам директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, объем импорта высокотоварных яблок составляет порядка 50% от общего объема рынка. Мы примерно столько же яблок производим, но часть из них в низкоинтенсивных садах. И в магазины они попадают как сезонные, продаются дешево, хранению не подлежат, предназначены для быстрой продажи. Этих яблок довольно много, но из-за того, что у нас нет нормального товарного производства именно высококачественных яблок, а также отсутствует необходимое количество хранилищ, мы имеем большие объемы импорта, сказал Глушков. В современных плодохранилищах с регулируемой газовой средой яблоки хранятся в герметичной камере, где снижается содержание кислорода и повышается уровень углекислого газа. Яблоко перестает дышать, получая за счет этого возможность храниться гораздо дольше, вплоть до мая-июня. По словам Глушкова, плодохранилищ, где можно хранить яблоки длительный период, далеко недостаточно. Стоимость строительства такого объекта порядка 60 тысяч рублей на тонну хранения, что мало кто себе может позволить. Минсельхоз Российской Федерации рекомендовал сибирским аграриям активнее участвовать в экспортных поставках более качественного, чем в Центральной России, зерна, учитывая рост объемов производства и риск роста профицита зерновых, сообщает газета «Коммерсант». Только в Новосибирской области он ежегодно составляет около 700 тысяч тонн. Однако сами сельхозпроизводители скептически отнеслись к идее увеличения экспортных поставок, учитывая отсутствие стабильного сбыта по приемлемым ценам и высокие издержки на транспортировку зерна. По их мнению, это будет оправдано только при реальной господдержке. В Новосибирской области вопрос о том, кому осенью продавать зерно, встает каждый год. Возить зерно из области будет невыгодно, учитывая большие расходы на доставку до ближайшего порта. Прежде чем наращивать объемы, нужно быть уверенными, что зерно найдет рынок сбыта. Это сегодня цена на пшеницу хорошая, а два года назад ее скупали по бросовой цене, убеждены аграрии. Россия в этом году получит высокий урожай масличных культур, однако радоваться, похоже, нечему, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение генерального директора компании «Прозерно» Владимира Петриченко. Он заявил, что цена на подсолнечник, к сожалению, может оказаться ниже, чем в прошлом сезоне, в силу огромного напора урожая, который свалит текущие цены в глубокую яму. Маслозаводы завалены сырьем. В реальности подсолнечника будет больше в силу того, что есть скрытые объемы. Так что, получается, мы произвели избыточный объем сырья, сказал Петриченко. Он напомнил, что перерабатывающие мощности рассчитаны лишь на 21 миллион тонн масличного сырья в год. За 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого Россия резко увеличила импорт молочной продукции. В лидерах сливочное масло. Увеличились также поставки сгущенного молока, сливок, сыра, творога. Поставляет молочные продукты нам в основном Беларусь. В этом году сняты ограничения на поставки сливочного масла с нескольких предприятий, и своего молока не хватает. Самообеспеченность внутреннего рынка в прошлом году по молоку и молокопродуктам составила 84%, говорят в Союзе производителей молока. Но увеличить производство в один момент невозможно. Чтобы вырастить только одну дойную корову, требуется несколько лет. Пока она растет, население хочет кушать и сметану, и сырые йогурты. А бодрые заверения властей об успехах в развитии отечественной сельхозотрасли на хлеб не намажешь. Кому не знакома ставшая привычной для деревенских жителей картина? На полях и лугах вдруг как грибы после дождя вырастают особняки, ангары, помещения под склады и прочие сооружения, подчас несовместимые с сельским укладом жизни. И уже не пройти к речке, негде пасти скотину, поскольку новые хозяева обносят скупленные ими угодья заборами, да выставляют иной раз охрану. Площадь сельскохозяйственных земель в России неуклонно сокращается. За 4 года, с 14 по 17, на 3 миллиона гектаров, даже больше. Для сравнения, это больше, чем площадь всего Крымского полуострова. За последние 10 лет сельхозземель в России стало меньше на 20 миллионов гектаров. В России, по данным Росреестра, 383 миллиона гектар земель сельскохозяйственного назначения. Из них гражданам и юридическим лицам принадлежит только треть. Остальные, как сообщает РБК, находятся в государственной и муниципальной собственности. Скупка земли – дело наживное и выгодное. Но в 2018 году сельхозугодья в России впервые с начала кризиса подешевели, констатировал один из аналитических центров. Причина – рекордный урожай, из-за которого снизились закупочные цены на основные сельхозкультуры, что сказалось на рентабельности хозяйств. На цены сельхозземель повлияло и снижение интереса к ней застройщиков, которые приобретают сельхозугодья для последующего коммерческого использования. После того, как государство стало больше уделять внимание развитию агропрома, переводить участки под иные виды использования, в частности под застройку, стало сложнее. Но, тем не менее, значительная часть сельхозугодий все-таки продолжает переводиться в земли поселений для жилой и коммерческой застройки. Каждый год в среднем 50-60 тысяч га становятся частью городов и сел. Власти Подмосковья, к примеру, в последние годы говорят о необходимости регулирования перевода сельхозземель под жилую застройку. Однако за три года последних земли поселений Московской области увеличились на 20 тысяч гектаров, и это бывшая пашня. Когда на прежнем сельскохозяйственном участке разрешают строить многоэтажные дома, то стоимость земли может вырасти в 100 раз. Вместе с тем, перевод сельхозугодий под коммерческую застройку – процесс длительный. Сначала нужно доказать, что земли неплодородны, и перевести их под категорию земель сельхозпроизводства. Затем включить в границы населенного пункта и только потом внести изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки. На это может уйти десяток лет, при этом положительный результат не гарантирован. И как тут не подумаешь, вот где коррупция способна творить чудеса. Деятельность дельцов, занимающих подобными операциями, связана с большим количеством рисков. Из 10 проектов необходимую документацию удается получить в среднем на 1-2, однако трудности захватчиков не останавливают. Цель оправдывает средства. Мы становимся очевидцами того, как, увы, не в лучшую сторону меняется сельский пейзаж и условия жизни селян под напором новоявленных владельцев земли. Сегодня важнейшая задача – укротить загребущие руки и ее растаскивающие.
В эфире радиожурнал «Земля и люди».
Весь мир с изумлением наблюдает за стремительным развитием Китая. В исторически ничтожные сроки коммунистический Китай превратился из отсталой страны в передовую державу, повторив небывалый ранее советский прорыв. Условием свершения советской цивилизации и взлета Китая явился учет национальных особенностей и вековых традиций своих народов.
Мы все преемники наших предков и непрерывно черпаем их мудрость, чтобы проводить инновации, развивать нашу страну.
Нельзя отрицать, что опора на стремление людей к справедливости, на русскую общинность и коллективизм во многом способствовали советскому экономическому, научному и культурному чуду в 20 веке.
И это, кстати, очень хорошо учитывалось в 20 веке, в советский период. Очень хорошо учитывалось. Тогда во главу угла была поставлена идея создания коллектива. В школе должен быть коллектив учеников. На работе, да, коллектив там, в конструкторском бюро. Есть коллектив, есть работа. Нет коллектива, работа не пойдет и не будет работать.
А что такое трудовой коллектив? Вообще само понятие трудового коллектива – это из общин. Далее, бригада. Где вы найдете в западном мире понятие бригады? А где вы найдете коммунистические субботники? Это же чисто общинный ритуал. Когда либо беда, либо необходимость вот этой аккордной работы – только вместе. Однако, сейчас, завтра будет поздно.
Александр Зиновьев, философ и социолог, приходит к выводу. Советский период российской истории был естественным продолжением многовековой истории России. Все лучшее, чего достиг русский народ на протяжении своей истории, в советский период было сохранено и приумножено. Это не Донбасс и даже не Сирия. Это Волгоградский тракторный завод. Точнее, то, что от него осталось к осени 2018 года. Таких картин в России можно увидеть великое множество. В действиях сегодняшнего российского руководства мы видим все больше подтверждений того, что так называемые реформы носят не экономический, а политический характер. И главная цель всего содеянного за 30 лет – это человек и его сознание. Нужны воля и мудрость, чтобы постепенно разрушить большевистскую общину, колхоз. Эту безнадежно больную корову системы, она уже давно перестала давать молоко. Александр Яковлев. Уничтожить, растоптать многовековую ментальность народа, а затем насильно, через колено заставить людей думать, что коллектив – это плохо, и что главный двигатель прогресса – одиночка с острыми локтями. Вот уже 30 лет пытаются привить нам чужие ценности. А все равно коллективизм жив, в новых формах, в новом качестве, вопреки потугам властей.
Поэтому мы считаем, что власть и государство не только небрежно относятся к своему крестьянству и земле, оно ведет по отношению к земле и работающему на селе человеку подло и преступно.
Это интервью Геннадия Зюганова 9-летней давности. Именно тогда, в 2010 году, партия с новой силой занялась пропагандой передового опыта народных предприятий, опыта коллективистского подхода к организации жизни людей. Уже тогда, 9 лет назад, изучив опыт колхоза «Терновский» на Ставрополье, совхоза «Звениговский» в Марий-Эл и колхоза «Ленинский путь» в Ивановской области, было доказано, что решить вопросы развития села и организовать эффективное производство способны лишь крупные коллективные хозяйства.
Наш коллектив, я личность, значит, партийная организация, работает в разрушенном государстве и доказывает, что коллективная форма собственности наиболее прогрессивная и имеет право на жизнь. Вот и все.
За прошедшие 9 лет нам удалось побывать на десятках народных предприятий и предприятиях коллективных форм собственности. Только в 2018 году изучен опыт 9 таких трудовых коллективов. Результаты этой работы позволяют сделать ключевой вывод. Таким предприятиям чужд дух чистогана. Здесь главное – удовлетворение нужд и потребностей членов трудового коллектива.
Наша миссия, наше предприятие – не получение прибыли, а повышение благосостояния работников нашего коллектива.
Потому что люди больше гонятся за выгодой, живут одним днем, а мы здесь живем поколениями. Вот у Светланы Юрьевны здесь поколениями работают. И мы стараемся, чтобы наши дети сохранить наше производство, чтобы наши дети здесь тоже работали.
Народные предприятия и предприятия коллективных форм собственности решают эту задачу в зависимости от своих возможностей. Но суть этой работы одна.
Все направлено на то, чтобы человек был человеком. Чтобы человек чувствовал хозяина, понимаете? И собственность, которая у нас имеется, она принадлежит членам трудового коллектива.
Проводили справедливые отношения к труду, справедливые отношения внутри коллектива, справедливые отношения к распределению каких-то ресурсов. Вот здесь оно все есть, прозрачно, понятно, за что, как и каким образом мы чего-то хотим добиться и как мы это будем реализовывать.
Анализируя опыт народных предприятий в России и мире, российские ученые определили характерные преимущества коллективных форм перед другими формами собственности. Преимущество первое. В отличие от частнокапиталистических, на народных предприятиях обеспечивается прочная связь между успехом предприятия и личной заинтересованностью работника.
Пока собственность будет в руках единиц, она будет работать на единицы, но не на коллектив. А когда собственность, скажем, вот в коллективе, она работает на всех. Все заинтересованы в получении конечного результата.
Если человек знает, что завтра не придет дядя и не купит его, и не выгонит на улицу, соответственно, он больше отдает работе, сил отдает, внутренней какой-то энергии отдает.
Тут все собственники, получается. От каждого по кусочку и получается предприятие. Каждый стремится поднять предприятие выше, выше, и, соответственно, каждый будет больше получать.
Я не знаю, ни в одном организационном форуме, кроме народных, не имеет возможности член трудового коллектива получать доход от капитала.
Заинтересованность работников предприятий в успехе коллектива достигается их участием не только в распределении доходов, но и в решении хозяйственных и социальных задач.
И у нас уже появились свои деньги. Мы на эти деньги стали станки закупать, оборудование все новое. Вот, кстати, там станок стоит шлифовальный новый, липецкий.
Характерная черта народных предприятий – это развитая социальная сфера. Чем мощнее предприятие, тем крупнее социальный объект. Производственный кооператив «Племзавод Майский» построил в поселке, в котором живет 5000 человек, Ледовый дворец.
Это наш Ледовый дворец. Дети работников хозяйства посещают, занимаются спортом, хоккеем, фигурным катанием. Даже мы вырастили мастера спорта по фигурному катанию. Ни в одном поселении нет такого Ледового. Мы этим можем похвастаться.
Колхозы «Терновский», «Россия» и имени Ворошилова совместно построили и содержат свой санаторий в Кисловодске. Завод «Стройтехника» имеет свой многоквартирный дом для отдыха рабочих в Сочи. Набережно-Челнинский картонно-бумажный комбинат имеет свою поликлинику, дом культуры, пионер-лагерь, спортивный комплекс. И этот список можно продолжать и продолжать.
Это коммунизм. У нас на комбинате не то что СССР, а настоящий коммунизм. У нас народное предприятие, все принадлежит нашему коллективу. И все делается для людей.
Я думаю, вот такие предприятия должны расти как грибы, так? А почему-то не получилась эта ситуация.
А это уже к верхним политикам, пожалуйста, вопрос. Почему не дают развить народные предприятия? Почему зажимают?
В трудную минуту коллектив предприятия может и за себя постоять.
Резко руководитель решил поменять форму собственности. Ну, поскольку Лариса Сергеевна была прямолинейным человеком, да, она, не стесняясь, иногда говорила, что всех продам, привезу сюда, всех выгоню, всех продам, привезу сюда гастарбайтеров работать. И тогда люди, ну, они же полноправные хозяева народного предприятия, написали ходатайство о снятии ее с должности и переизбрании другого директора.
Второе преимущество народных предприятий – это, как сказали бы экономисты, более высокая степень реинвестирования. Только совхоз имени Ленина инвестировал за год в производственную и социальную сферу 1,5 миллиарда рублей. Совхоз Виниговский – 1 миллиард рублей. Народные предприятия «Усольский свинокомплекс» – более 300 миллионов рублей за год.
Каждый год порядка 10 миллионов евро вкладываем в развитие. Это покупка новых технологий, это замена морально-физически изношенного оборудования. Постоянно как бы в тренде в таком должны находиться.
Ребята, приезжайте сюда через полгода. Вот здесь не будет этого человека. Здесь будет стоять японский робот. Но мы не поступим, как поступили бы капиталистические предприятия. Этот человек не будет уволен с работы, не будет сокращен. Этот человек будет исполнять более важную функцию. Его функция будет следить и работать над качеством. А тупую работу пусть делают роботы японские.
Третье преимущество народных предприятий перед предприятиями других форм собственности – это более высокий уровень мотивации работников. В условиях роста благосостояния работников растет привлекательность их предприятий на рынке труда. Благодаря этому шире выбор кадров и возможность развивать производство.
Я говорил, большим кораблю большое плавание, мы хорошо какой-то кучкой людей будем жить, а остальные страдать, мы что за люди тогда?
Сказал Казанков и помимо Звениговского организовал еще 3 народных предприятия. Хузангаевское, Алексеевское и Чистопольское.
Сколько вы создали рабочих мест?
Здесь именно в Хузангаевском 429 человек. Плюс у нас есть предприятие в Алексеевском районе. Народное предприятие Алексеевское называется. И в Чистопольском районе. Это общий 890 человек.
Четвертое преимущество народных предприятий – это благоприятный морально-психологический климат на производстве, обусловленный духом справедливости и участия в общем деле. Заработная плата в крупных народных предприятиях достигает 100 тысяч рублей в месяц у специалистов и от 40 до 60 тысяч у рабочих.
Директор получает и вся вот эта вот чиновничья рать по коэффициенту от среднего заработка рабочего. У меня самый высокий коэффициент, у меня 4.
Моя зарплата очень просто. Моя зарплата больше в средней по предприятию 2,5 раза.
По закону о народных предприятиях заработная плата руководителя не может быть более 10 средних заработных плат на предприятии. Высокая зарплата как результат совместного труда, помощь в приобретении жилья, медицинское обеспечение, забота о школах и детских учреждениях серьезно влияет на климат в коллективе и на сознание людей.
Говорят, стоит народу дать власть, он завтра все проест и пустит на свою зарплату, на свои, как сказать, 7-минутные выгоды или Ну, благо, то и далеко не так.
Знаете, я себя чувствую душой на месте прямо. Мне вот уютно, комфортно здесь. Я вижу свое будущее только здесь.
Пятое преимущество предприятий коллективных форм собственности – это гораздо большая устойчивость кризиса. Нельзя сказать, что народное предприятие не ощущает кризисных явлений в экономике, но интересы трудового коллектива остаются на первом месте.
А почему в коллективном хозяйстве? Вот у нас сегодня и молоко, значит, и мясо. В силу того, что это есть коллективная собственность, и кто является собственником, значит, и всего, и членом коллектива, он должен быть трудоустроен.
Нужно сохранить коллектив, и они все для того, чтобы ежедневная была работа, они освоили много специальностей, много профессий, кроме основных. Основные профессии у них – производство масла подсолнечного, переработка зерна, и вот это дополнительное – это как раз строительные, они сварщики, монтажники, каменщики.
Как нужно справляться с кризисами, можно увидеть на примере совхоза имени Ленина и народного предприятия «Звениговский». Оба эти хозяйства планомерно развивались и в кризисные годы. 7 лет назад в совхозе имени Ленина уже был построен сказочный детский сад, амбулатория, строилось комфортное жилье для работников. А в 2018 году в поселке совхоза появился еще один детский сад. Более чем в 2 раза увеличился жилищный фонд хозяйства, построены великолепные зоны отдыха для детей. Введена в строй новая роботизированная ферма и сырное производство. А чуть раньше, 1 сентября 2017 года, открылась новая суперсовременная совхозная школа.
По оценкам ЮНЕСКО, это самая лучшая школа Европы. Кайф.
Да. Ничего же такого сверхъестественного нет. Это те же самые деньги, которые могло заработать любое предприятие, скажем так, не себе родному, а всем остальным раздать, ну, или сделать вот такую вещь. Проблемы же все отпадают.
Потому что мы живем в будущем. В будущем должно быть хорошо, мы все знаем, да? Там пенсионеры должны быть уверены, что им денег до следующей пенсии хватит. Там дети должны быть уверены, что они будут всегда накормлены и их учат. Ну, значит, не хуже, чем в Финляндии или где-то там. И у нас все это есть.
Темпы развития Звениговского за 7 кризисных лет поражают. За это время поголовье скота выросло со 100 тысяч до 200 тысяч голов. Годовой оборот предприятия увеличился с 8 миллиардов рублей до 15 миллиардов рублей. Именно поэтому в Звениговском партии был организован Всероссийский совет работников аграрной сферы. Обобщить опыт работы народных предприятий приехало более 1500 участников.
Всего налогов сколько хозяйств?
1 миллиард.
1 миллиард.
Да.
А объем у вас 12 миллиардов?
12 миллиардов. Там мы получили дотации 1 миллион 700. То есть, ну, 0,1%.
Представляете,
да.
1 миллиард они дали государству налогов, а получили всего поддержку крестьяне 2 миллиона рублей.
Народное предприятие «Звениговский» за эти годы приросло еще 3 предприятиями. В хозяйстве появилось дойное стадо и построено 3 производства переработки. Молочный цех, масло-сыр-завод и завод мясных консервов. Кроме этого, в «Звениговском» наладили выпуск мороженого. За эти кризисные годы в хозяйстве создана своя торговая сеть из более чем 600 магазинов, расположенных в 9 российских регионах.
Мы вот изо дня в день доказываем, что мы не черная дыра. Мы без всякой государственной помощи сами развиваемся. Темпы наши, пусть Китай завидует.
Карл Маркс писал: рабочий свободен лишь тогда, когда он является владельцем своих средств производства. Социализм невозможен без воспитания способных к самоуправлению граждан, широким кругозором и глубоким пониманием общественных интересов. Благоприятные условия для формирования этих качеств создаются именно на народных предприятиях. Они служат важной опорой КПРФ в деле внесения социалистического сознания в массы. Понимая важность задачи развития коллективных форм собственности как фундамента обновленного социализма, партия уделяла постоянное внимание этой проблеме на всех партийных форумах. Под эгидой КПРФ был создан Национальный союз народных и коллективных предприятий. Поддержка народных предприятий стала одной из главных тем законотворческой деятельности фракции в Государственной Думе, в работе коммунистов в региональных парламентах. Проблеме развития народных предприятий в России был посвящен специальный пленум Центрального комитета, на котором было отмечено, что развитие народных предприятий – важнейший приоритет антикризисной программы КПРФ.
Скажем прямо, народные предприятия сегодня – лишь отдельные островки в российской экономике. Но это островки развития и стабильности на фоне шторма. Даже в условиях кризиса и санкционного давления они демонстрируют поразительную устойчивость. Секрет успеха заключен в природе подобных предприятий. Они имеют коренное отличие от объектов частного бизнеса.
Ну и последнее преимущество. Это способность выдавать консолидированный результат работы. А это значит вместе и быстро решать проблемы на главных направлениях. В правильности этого мы неоднократно убеждались не только на предприятиях коллективных форм собственности, но и на предприятиях, которые являются народными, пусть не по правовой форме, но по своей сути. Так обстоят дела на Златоустовском заводе «Стройтехника», поставляющем свою продукцию более чем 40 стран мира. Именно коллектив этого предприятия в свое время принял решение заработанные деньги пустить на общее развитие завода и социальной сферы для работников. Сегодня коллектив построил для себя вот такой коттеджный поселок. В этом доме живет семья Сергея Коваленко. С момента создания завода и по сей день он работает сварщиком.
Ну, здесь вот холл у меня, тут кухня большая. Здесь зал, каминный зал, тут с камином, тут у меня...
Камин у вас?
Да, камин действующий. На Новый год мы обычно его топим.
В доме три уровня, три санузла. Есть своя сауна и объемная кладовка, где хранятся банки с соленьями и вареньями со своего же огорода. Завод имеет свою поликлинику, базу отдыха. Даже современных наемных менеджеров этот эффект коллективного труда стройтехники изрядно удивляет.
Я когда пришел, я встретил здесь таких людей, да, которые думали вообще другими мерками. Они говорили о том, что вот у нас у сотрудника родился второй ребенок, и надо бы ему квартиру купить. А давайте вот у нас есть ветеран, он выходит на пенсию, давайте ему купим машину. А давайте оставим 13-ю зарплату. Понимаете, о чем идет речь?
Маленький коллектив, 300 человек, всего 300 человек за 27 лет вот сделали вот это все. Почему другие не делают? Я не знаю, не понимаю. Либо подход к жизни, желание просто заработать и сложить все себе в карман, купить где-то за бугром яхту, значит, дом. Ну, каждый живет по своим принципам. У нас принцип такой. Мы все из социализма родом.
У вас социализм здесь?
Да. У нас развитой социализм.
Узы вот, российского народа, вот это именно коллективистские отношения, правильные. Это великая составляющая правильной жизни.
Именно эту коллективную составляющую сегодня понимают многие частники, особенно на селе. Помыкавшись в одиночку, они стали объединяться в кооператив. И абсолютно осознанно.
Вот эта кооперативная модель, она позволяет постепенно, шаг за шагом, снизить цену продукта, не снижая его качество. Кооперация и капитализм – это разные вещи. Капитализм – это кажется человеку волк. Это конкуренция. А кооперация – это взаимопомощь.
Кооперативное движение на селе идет снизу. Создается кооперативная общественная собственность.
Что дает кооператив нам? Вот наш. Он создает инфраструктуру, что очень важно.
Ну, кто вот сейчас от этого откажется? Вот от кооператива. Кто сейчас откажется? Когда все кучи, мы друг другу все равно помогаем, как можем. Ребята нам очень хорошо помогают.
Характерно, что многие современные потребительские, сбытовые, кредитные кооперативы создают образованные и состоявшиеся в жизни и бизнесе люди. Они объединяются ради общего дела. Порой в условиях, когда государство не помогает им, они идут на экзотические ухищрения. Так 7 бывших бизнесменов во Владимирской области создали сельскохозяйственный производственный кооператив имени Путина.
Во-первых, то есть это действительно, чтобы привлечь внимание, то есть вот к всему, что здесь было, что есть, какое состояние на сегодня здесь, вот у этих маленьких хозяйств. Это раз. А вот благодаря этому приехали вы. Правильно? То есть было бы там другое какое-то название, не знаю, были бы вы здесь или нет. Ну, может, в какой-то степени, да, и маркетинговый ход. Колхоз только в новом плане он нужен, то есть на селе.
Но несмотря на креативные решения при создании кооператива, его члены задают жесткие вопросы человеку, чьим именем назвали свое хозяйство.
Если ты с Путиным встретился, ты о чем бы его спросил?
Когда будет все-таки по-настоящему подниматься сельское хозяйство, не на словах, а в реальности, будет вот действительно помощь, которая будет доходить вот до нас непосредственно.
Важность использования коллективистских начал в деле развития страны понимают не только наши граждане. Это отлично понимают многие иностранцы, приехавшие жить в Россию из Западной Европы. Это план хозяйства, в котором швейцарец Йорг Дус возрождает русскую общину, такую, в какой жили наши крестьяне в XIX веке. Не в том смысле, что здесь ходят в лаптях и пашут плугом. Восстанавливают общинный дух, общинные отношения между людьми.
Мне бесит вот этот евроремонт. Почему повторить это? Пусть они там так и сделают. Я не говорю, что это плохо, но это другая культура. Пусть они так сделают. Не надо повторять и гоняться какие-то вот такие вещи. Надо вам ни на кого не надо смотреть. Наоборот, те там могли бы учиться здесь.
И учат власть результатами уже не только красные директора, но и молодежь. Руководство народного предприятия Присуханское, что на Вологодчине, и 30-то нет.
Молодой, 27 лет, поэтому было страшно. В городе вышел, ты соседа не знаешь. А я вышел на улицу, меня все знают. И скажут, ты что, колхоз-то этот у тебя уже падает? И представь себе, я как пройду по улице, правильно? Ну, так нельзя. Естественно, это и тебя подстегивает, и в то же время оно, знаете, вот как сказать, душа счастлива.
В колхозе есть школа, медицинский пункт, детский сад, строится жилье для работников. Здесь активно внедряется передовой опыт и новейшие технологии.
Кукурузой мы занимаемся с 2012 года. Начинали с 30 гектар. На сегодняшний день сеем 160 гектар кукурузы.
Мы 10 лет назад доили 7,5, там около 8 тысяч на голову. Да, сегодня мы доим уже вот практически 11 тысяч литров на голову. То есть это очень высокий показатель. По нашей области мы первые.
Опыт коллективистских начал в организации труда и жизни людей, помноженные на способность видеть проблемы в целом, воплощаются в жизнь командой губернатора-коммуниста Сергея Левченко. В Иркутской области организован свой госплан. Введена в действие первая иркутская пятилетка. Область по темпам развития вышла на мировой уровень 4% в год. Бюджет области за 3 года увеличился на 70%, а заработная плата выросла почти в 2 раза. Внешнеторговый оборот составил более 9 миллиардов долларов. Незаконные вырубки лесов только за год сократились на 50%, а к 2020 году будут ликвидированы.
Я вижу, что желание у абсолютного большинства людей знать, что будет завтра, что будет послезавтра, есть. Потому что дальше жить в такой ситуации, когда будущее покрыто туманом, для людей не устраивает.
Этот опыт консолидированного результата КПРФ и правительство области представили в Москве осенью 2018 года.
Мы подготовили на эти слушания уникальный опыт, который накопили под руководством коммунистов партийной организации Иркутской области, города крупнейшего муниципального образования в стране, города Новосибирска, и моей родной Орловской области. Мы считаем, что обсуждение этой проблемы сегодня имеет принципиальное значение. Или мы выходим на бюджет развития, плановая основа развития экономики, максимальное использование опыта народных предприятий, или дальше будет господствовать либеральный подход, который угробил десятки тысяч предприятий.
Все больше людей осознают тупиковость либеральной олигархическо-криминальной модели государства. И выход из этого тупика будет обязательно найден с учетом наших национальных традиций и советского опыта.
Вы слушали радиожурнал «Земля и люди».
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго! Говорит Воронеж. Работает местное радио.